по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 14 марта сегодня. Среда, 9 часов утра, радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун обеспечивают сегодняшний наш прямой эфир. Мы с вами сегодня переходим к Евангелию от Иоанна, и мы возвращаемся с вами таким образом в Новый Завет. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, сначала и до конца. Мы берем книгу из Ветхого Завета, потом из Нового, потом из Ветхого, потом из Нового. И, завершив наши беседы по книге чисел, мы переходим к Евангелию от Иоанна. Но у нас еще остались письма, на которые хотелось бы ответить. Как раз письма, связанные с книгой книгой чисел. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те страницы, в которых вы смотрите трансляцию этой передачи. Официальная трансляция у нас в группе по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. По поводу вопросов, что я выбрал на сегодня, Оксана Белоусова спрашивает, в 28 и 29 главах книги чисел используется сочетание сверхвсесожжения и сверхжертвы за грех. Что это значит? Что означает здесь слово «сверх»? Ну и также есть вопросы по 30 главе, сейчас к ним подойдем. По поводу «сверх». Если вы помните, мы с вами читали в книге «Левит» первые 7 глав о том, какие были 5 основных жертв. Вы помните, что эти жертвы делились на 2 группы. Одна — это жертва хвалы, это как раз всесожжение, благоухание приятное. А другая — это жертва за грех. Другая группа — это группа жертв. Это жертва за грех, намеренные, ненамеренные, там по-разному. И вот в книге «Чисел» мы узнаем о жертвах особых, о жертвах субботних, которые приносились кроме, то есть сверх вот этих обязательных групп жертв. Эти жертвы появляются только здесь. Они будут актуальны в земле святой, в земле обетованной, когда израильский народ войдет в землю обетованную. Это по поводу жертвы за грех. Кстати, пишет слушатель и спрашивает, не представляю, сколько там животных закалывали, сколько там животных приносили в жертву. Кстати, друзья, я очень прошу вас, прошу слушателей, по возможности, по крайней мере, подписываться своими именами. Даже если вы подписываетесь не своим именем, во многих случаях мы знаем. Не всегда, но во многих случаях. Поэтому вы можете себя назвать по-разному, мы знаем, кто вы. Вот, в большинстве случаев, не всегда. Так вот, вы пишете про вот этих животных, которых закалывали, которых приносили в жертву огромное количество животных. Да, животных действительно было много. Вы говорите о том, что вы не представляете, вот как там столько это все было, как было, могло быть столько животных. И эта тема, этот вопрос у нас появлялся, и от других слушателей тоже. Вот как им было не жалко, и эта постоянная кровь лилась и так далее. Сейчас скажу вещь, которая кому-то из вас не понравится, но я хотел бы, чтобы вы об этом подумали серьезно. Когда человек говорит, вот какой кошмар, в Ветхом Завете закалывали такое количество животных, вот лилась эта самая постоянная кровь и так далее, мне хочется задать ему один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы вегетарианец? Если вы не вегетарианец, то вы, извините, пожалуйста, но вы не имеете права укорять ветхозаветный еврейский народ за вот эту проливаемую кровь животных. Почему? Я думаю, вы уже догадались. Потому что сегодня кровопролитие животных продолжается в гораздо большей степени, с гораздо большей интенсивностью, чем это было в ветхозаветные времена. Причем продолжается это не в жертву Богу, а в угоду человеческому желудку, в пищу. Евреи в Ветхом Завете не ели столько мяса. Мясо для них было особым случаем. Помните, мы с вами говорили о том, что они должны были доедать жертву, да, если жертва осталась несъеденная, в течение 2 дней ее нужно было съесть, потом она просто портилась. Но мясо каждый день на столе в разных вариантах, разных способах приготовления у них не было. И если вы не вегетарианец, то не надо говорить и упрекать евреев в том, что они делали, потому что на самом деле в современном мире делается намного больше и намного хуже. Теперь, если вы вегетарианец, тогда, да, и вы вегетарианец, потому что вы не согласны с убийством животных. Тогда да, тогда ваш вопрос, я думаю, все-таки имеет смысл. И ответ на ваш вопрос уже будет в Новом Завете. И, кстати говоря, в той книге, к которой мы с вами переходим, на протяжении всего Ветхого Завета люди, еврейский народ, ощущали, что так нельзя, так быть не должно, здесь что-то неправильно, и что-то должно измениться. И вот наступает момент уже в новозаветные времена, когда Иисус, когда Иоанн видит, Иоанн Креститель, видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот тот момент, когда это меняется. Ощущение неправильности у людей в Ветхом Завете, разумеется, было. Но это не неправильность установления Божия. Это неправильность жизни самого человека, неправильность жизни самого общества. Что-то должно измениться. Это то самое ощущение неправильности, которое бывает порой у нас с вами сегодня, когда мы смотрим вокруг, и мы можем делать две вещи. Мы можем начать обвинять Бога, мы сейчас подойдем к этому, это тоже у нас есть в почте мысли вот на эту тему. Или мы можем сказать, что эта неправильность, эта греховность все-таки гнездится в нас, и причина ее не в Боге, а в нас. Вот нашел я это сообщение, Анатолий Михайлович пишет: «Где же ваш Бог? Столько конфликтов по всему миру. Если он так всемогущ, он же, и почему же он не остановит их?» Вот этот старый и очень точный, и очень злободневный, что называется, вопрос. И опять мы возвращаемся к вопросу о том, кто виноват в этих конфликтах. Это Бог, который не может остановить или не хочет остановить, как часто про него говорят. Или это мы, которым было сказано и до сих пор говорится, как поступать, что делать. А мы поступаем по-своему. Человек, ну давайте сейчас просто перенесем на другую, может быть, немножко область, на более понятную. Человек идет на вечеринку по поводу дня рождения, Нового года или любого другого праздника. И он знает, что если он будет употреблять алкоголь, особенно если он будет много алкоголя будет употреблять, то потом у него будет болеть голова. На следующий день он будет разбитый. Он все-таки употребляет алкоголь, хотя он знал, что будет, он знал последствия. Скажите, пожалуйста, кто виноват? Он, который, зная последствия, употреблял этот алкоголь? Или Бог, который мог бы как-то развернуть эти последствия, мог бы что-то по этому поводу сделать, но ничего не сделал? И тут, конечно, можно выйти из положения и сказать: ну тут да, человек действительно сам виноват. А как насчет невинно страдающих? А как насчет детей? А как насчет тех, кто не успел еще сделать в жизни ничего плохого? Ну, насчет не успел, знаете, ведь грех — это не наши дела, прежде всего, а наша природа. Даже младенец по природе грешен. Но тут есть такое понятие, как милость Божия. Мы об этом еще будем говорить. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца. Когда мы дойдем с вами до первой книги Царства, мы будем говорить о грехе Давида. Мы будем говорить о ребенке, который, ну, давайте не буду забегать вперед, но в любом случае мы будем поднимать с вами эту тему обязательно. Коротко скажу, что Бог гораздо более милостив, чем нам кажется, гораздо более милостив, чем мы его себе представляем. Еще один аспект вот этого вопроса, вот этой темы, как Бог позволяет, как он это допускает, я на это уже обращал внимание, но есть люди, которые к нам присоединились позже, поэтому повторю. В Евангелии от Иоанна замечательная ситуация после того, как умер Лазарь. Две женщины говорят, две сестры говорят Иисусу одно и то же. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 21 стих, Марфа говорит. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Это такое признание Божьей силы, но при этом и упрек. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Здесь нужно продолжить, и можно продолжить, но тебя здесь не было. И Иисус, говоря с Марфой, продолжает отвечает на ее слова, потому что она говорит: «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И Иисус говорит с Марфой о богословии. «Воскреснет брат твой», говорит он в 23 стихе. 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». И ставит напрямую перед Марфой вопрос: веришь ли сему, веришь ли этому? Так вот, через какое-то время ту же реплику, слово в слово, говорит Мария, сестра Марфы: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И то же самое, тот же упрек, молчаливый упрек. И реакция Иисуса другая. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею, иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Вот в случае с Марфой Иисус начинает говорить ей о богословии. В случае с Марией, которая упала к ногам Иисуса и говорит ему эти слова, Иисус буквально плачет с плачущими. Одна и та же ситуация, одна и та же реплика, разные реакции. Чему я об этом говорю? Вот когда человек говорит нам, как Бог мог это допустить, как Бог мог вот так и так сделать, очень важно понять, почему он так говорит. Это богословское размышление? Тогда с молитвой мы можем отвечать на это богословским размышлением. И есть христианские авторы, в частности, Клайв Льюис, но не только он, но и из популярных Клайв Льюис в книге «Страдания», которые об этом подробно писали и пишут. Эта тема такая известная и популярна. Если человек, однако, говорит об этом, потому что у него свершилась трагедия, потому что ему тяжело, то такому человеку в этот момент, вот я подчеркиваю, в этот момент наше богословствование не нужно. Надо, чтобы мы просто были рядом с ним, если это уместно, положили руку на плечо. Посидели, помолчали, в конце концов. Или плакали, если Бог к этому побуждает. Ну и третья ситуация, когда человек бросает такие упреки: как же, вот где же ваш Бог и так далее, просто для того, чтобы как-то оправдать свое неверие. То есть тут нет желания разобраться в богословии, с одной стороны, нет личного жгучего ощущения боли, с другой стороны. Человек просто знает, что это сложный вопрос, и бросает этот вопрос как: ну вот на это вы точно не ответите, все, до свидания. Я уверен, что в большинстве случаев, ну, по крайней мере, когда такие вопросы задают наши слушатели, это не третий вариант. Потому что вы уже читаете Библию, вы уже разбираетесь, вы уже пытаетесь понять. Но на практике приходится встречаться и с третьим вариантом, когда человек вот это говорит, просто чтобы сказать. Но вернемся к письму Оксаны Белоусовой. Там есть еще один вопрос, и он тоже повторяется в других письмах. Это по поводу обещаний и клятвы в 30 главе. Конкретные примеры тех обещаний, тех клятв, которые вот давались Богу, и которые потом нужно было обязательно исполнять. Клятва, которая должна быть исполнена. Я здесь скажу, да, ну, был еще было аналогичное письмо, говорит о том, что ну, а вдруг вот девочка, юная еще совсем, просто в запальчивости скажет: все, никогда не выйду замуж. И отец этого не услышал. То есть получается, что она приняла на себя определенную клятву. Вот запальчивость — это не клятва. Мы в нашем контексте, в нашей жизни потеряли или теряем, по крайней мере, понимание того, что значит дать клятву Богу, обещать что-либо Богу. Сказать в запальчивости: все, не выйду замуж, ну, это, конечно, посерьезнее, чем сказать: все, никогда больше не буду есть кашу. Намного серьезнее. Но это, опять-таки, запальчивость. Когда мы говорим о клятве, это обещание, когда человек понимает, что я вот это даю Богу, я это обещание даю Богу. Например, он обещает, как Анна пообещала Богу отдать ему своего первородного ребенка, первородного сына. Помните ситуацию, да, мы на нее с вами уже ссылались. Вот это клятва, которую нужно было исполнять. Обещание служения, посвящение, какие-то финансовые обещания, материальные обещания. Это клятвы, которые нужно исполнять. Обет безбрачия, кстати, тоже. Но, конечно, не в варианте ребенка или подростка, который с подростковым упорством и упрямством, кричит: «Все, никогда не выйду замуж или никогда не женюсь». Такое тоже бывает. Мы с вами подходим сегодня к Евангелию от Иоанна, невероятно простому Евангелию на первый взгляд. Но когда начинаешь читать, понимаешь, что все гораздо глубже, чем поначалу кажется. И первый же вопрос, который здесь возникает, это вопрос, который я и поставил в нашей группе в соцсетях. Хорошо, как обычный рыбак мог написать такие слова? Слова на уровне философов. Вот как рыбак мог это сделать? Как ему это могло прийти в голову? Пишите и присоединяйтесь к беседе, которая идет у нас в соцсетях. Давайте мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве, а потом будем слушать и читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы любим Тебя и хотим служить Тебе. Боже наш, веди нас, направляй нас сейчас и дай нам возможность понимать Твое Слово, Твое Писание, меняя нас рукой Своей, как только Ты это можешь сделать. Да будет честь и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами сегодня открываем Евангелие от Иоанна. Мы возвращаемся к Новому Завету. Четвертый из Евангелий, про которое часто говорят, что это простое Евангелие. Почему простое? Ну, обращают внимание на простоту греческого языка этого Евангелия. Действительно, семинаристы, которые только начинают изучать греческий язык, читают первым обычно именно Евангелие от Иоанна. Слова очень простые. Односложные, двусложные. Трудных каких-то грамматических конструкций, форм здесь нет. Все вроде легко, поэтому многие называют Евангелие от Иоанна простым. Ну хорошо, простые слова, простое Евангелие, даже в русском переводе все получается относительно просто. Ну вот скажите мне, например, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Я читаю. Иисус говорит: «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот начало стиха: «Я в них, и ты во мне». Простые слова. А теперь объясните-ка, что это значит? Понимаете, над значением этих слов бьются богословы, пишут тома, литературы, проводят конференции, проводят симпозиумы. И мнения и взгляды по этому поводу бывают очень разные. Дело в том, что за видимой простотой в Евангелии от Иоанна огромная глубина. Мне очень нравится высказывание, я не помню сейчас, кто это сказал, но звучит оно примерно так. Евангелие достаточно глубоко для того, чтобы посвятить его исследованию всю жизнь, и при этом достаточно неглубоко, чтобы ребенку опустить ноги и помочить их в воде. Вот и глубина, и доступность. Это удивительная история как раз в Евангелии. Евангелие от Иоанна – лучший пример такой доступности. Кто же такой Иоанн? Мы знаем о нем, что это был любимый ученик Иисуса Христа. Среди 12 было трое – Петр, Иоанн, Иаков. Среди троих был один, который возлежал на груди Христа. Иоанн. Его отец был Зеведей, его мать звали Соломея, его брата звали Яков, тот самый, помните, Иоанн и Яков, Зеведеевы. Их называли сынами грома. Зачастую, кстати, Иоанна считают каким-то таким мягким, изысканным. Да, Господь во многом смягчил его. Он действительно предстает перед нами как мягкий. Но тут достаточно необычная мягкость. Он мягок до того момента, когда действительно нужно отстаивать позицию. Иоанн, как мы с вами увидим, был весьма суровым человеком, когда нужно было отстаивать Христа, когда нужно было отстаивать Евангелие. Но делал он это как-то удивительно мягко. Нам порой кажется, что если мягкость, то бесхребетность. Если суровость, непримиримость, то тогда уже жесткость и отсутствие любви. Вот Иоанн как раз говорит истину с любовью. Но по поводу Иоанна были и остаются у многих богословов до сих пор сомнения. Хотя сейчас этих сомнений гораздо меньше, и этих сомневающихся гораздо меньше, чем, допустим, в конце XIX века. Дело в том, что в то время немецкая богословская школа начала отрицать авторство многих книг Священного Писания, в том числе и книг Иоанна, Евангелия от Иоанна. Но на все возражения, которые выдвигались против авторства Иоанна, был дан исчерпывающий ответ. И теперь мы можем с уверенностью говорить о том, что все евангельские христиане принимают авторство Иоанна. И принималось оно универсально. Вот исключением было лишь то время в конце 19-го, ну и первой половине 20 века, когда немецкая школа имела серьезное превосходство. И вот положение ее было серьезным. Если говорить об истории, однако, то ранние отцы церкви принимали и не сомневались в авторстве Иоанна. Ну, например, Ириней, один из отцов церкви и историк христианства, около 190 года, собственно говоря, высказывал, изложил свое представление о каноне Писания, и Евангелие от Иоанна в этот канон было включено. Про Иринея нужно, конечно же, сразу сказать, что он был учеником Поликарпа, ну а Поликарп, в свою очередь, учеником самого Иоанна. То есть Ириней был всего на два поколения отодвинут, скажем так, отделен от Иоанна, но я уверен, что Поликарп ему много рассказывал об учителе, и для них, для тех людей, людей того времени, это была еще совершенно живая традиция. Также и Климент Александрийский в Египте около 200 года нашей эры признает авторство Евангелия от Иоанна. Ну и, наконец, так называемый Мураториев канон, названный так по имени ученого-исследователя, открывшего этот список. Это самый древний перечень библейских книг. Мы можем заключить, что составлен он не позднее 170 года уже нашей эры. Вот тогда, в то время, автор этого Мураториева канона решил перечислить все книги и описать их важность, описать их духовное значение. Этот Мураториев канон, кстати говоря, почти во всем, во многом, не во всем, но почти во всем, совпадает с современным новозаветным каноном. Так вот, Евангелие от Иоанна там, конечно же, есть. Это значит, что где-то в 170-180 году церковь уже без всяких колебаний признавала Евангелие от Иоанна как подлинное и как действительно написанное Иоанном. Так что, вы знаете, либералы, когда они начинают читать свои скучные лекции, я понимаю, что то, о чем они говорят, давно опровергнуто. Тут у меня вспоминается такой случай. Я несколько лет назад, довольно давно уже, кстати говоря, читал лекции по обзору Нового Завета. Это была церковная аудитория, но аудитория людей, интересующихся и при этом не очень подготовленных. Это были такие простые парни, девушки из рабочих, в основном, семей, которые были верующими людьми, и я уверен, что остались верующими людьми, и вот хотели изучать Новый Завет. Это было в одном из городов России. Я тогда, поскольку был только-только что из семинарии, Решил им почитать лекции, в частности, об авторстве. И вот мы минут 40 с ними разговаривали об авторстве Иоанна. Я сначала говорил о том, как опровергают мысль об авторстве Иоанна, а потом доказывал, что все-таки Иоанн действительно написал это Евангелие. Ну и после этого тянет руку один молодой человек, конкретный такой молодой человек, строитель. Он говорит, я, говорит, вообще что-то не понимаю. Я, когда сюда пришел, был уверен, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн. Потом, во время лекции, стал сомневаться. А сейчас, в конце, опять уверен. Так это получается, что, мы тут потеряли 40 минут зря? Ну, иногда действительно беседа о Евангелии от Иоанна превращается именно в это. И замечание этого молодого человека, что мы тут потеряли 40 минут зря, оказывается вполне уместным. О дате Евангелия нужно, конечно, сказать. Сейчас в нашей вводной части есть две основные датировки. Мы по тексту потом, когда пойдем, будем об этом говорить. Некоторые ученые-исследователи считают, что это Евангелие написано где-то в 66-68 годах по Рождеству Христову, то есть нашей эры. Но явно до 70-го года, до разрушения Иерусалимского храма. В таком случае Евангелие написано тогда, когда храм еще существовал, и то, что связано с храмом, существовало. Другое представление – это идея о том, что Евангелие от Иоанна написано в последнем десятилетии первого века нашей эры, то есть уже после 90-го года. В таком случае это самое позднее из Евангелий и одна из самых поздних книг Нового Завета. Кстати, тогда же, по этой теории, написаны и послания Иоанна. И тогда же, а может быть несколько раньше, на Патмосе, написано Откровение Иоанна Богослова. То есть вот тогда получается, что все это тексты конца первого века нашей эры. Несколько замечаний об особенностях Евангелия от Иоанна. Кстати, чтобы сделать эти замечания, есть смысл поставить Евангелие от Иоанна в один ряд с другими Евангелиями. Смотрите, Евангелие от Матфея написал еврей и для еврейской аудитории. Евангелие от Марка написал римлянин, и сделал он это для римской аудитории. Евангелие от Луки написал грек для греческой аудитории. Евангелие от Иоанна написал еврей, но для самой разной аудитории. Евангелие от Иоанна написано для всех. Апостол Иоанн занимался служением в Малой Асии. Это та самая провинция, которая сегодня находится на территории Турции, которая стала практически мертвой зоной для христианской церкви. Функционирующих церквей христианских там очень-очень мало. Но тогда это была процветающая община, и жили там самые разные люди. И евреи, и язычники, и богатые, и бедные. Но это все-таки восточная территория. И именно с востока, хотя и с более удаленных территорий, пришли те самые волхвы, которые спрашивали об Иисусе. И вот именно к восточному уму, к восточному сознанию обращается евангелист Иоанн. И эти люди были людьми нуждающимися. Они хотели услышать истину Евангелия. Думаю, именно поэтому Евангелие от Иоанна стало универсально интересным. Оно не зациклено на какой-то один народ, на какую-то особую проблематику. Напротив, Евангелие от Иоанна говорит о том, что интересно и важно всем. Помните, мы в одной из наших передач говорили о том, что Новый Завет и жанры новозаветных книг можно сравнить с газетой. И получается так. Евангелие от Матфея – это новости и объявления. Евангелие от Марка – это такие броские заголовки статей и комментариев. Там действия, да, не рассуждения, а именно действия. Евангелие от Луки – это центральная статья номера, где все подробно, от начала до конца, с исследованием фактов, с исследованием самых разных мнений.
А вот Евангелие от Иоанна – это такая авторская колонка, в которой говорится очень лично о том, чего нельзя было бы написать в других местах этой газеты. Иоанн пишет о том, что важно ему, что Иисус положил ему на сердце. Он пишет, например, о хлебе жизни, об истинной виноградной лозе и о других темах, которые ускользают от прочих евангелистов.
Не случайно первые три Евангелия называются синоптическими, от греческого слова, означающего «смотреть вместе» или «видеть вместе». Евангелие от Иоанна отстоит на некотором расстоянии от них. Оно смотрит несколько по-другому и показывает нам другую грань жизни и служения Иисуса Христа. Вы помните, говоря о том, почему у нас четыре Евангелия, мы сказали о том, что это разные взгляды. Действительно, у Иоанна есть свой взгляд. Ему, который возлежал на груди Спасителя, какие-то вещи были виднее. И, с другой стороны, сам Бог Духом Своим через него открыл что-то такое, чего он не открывал в других Евангелиях. И, читая Евангелие от Иоанна, мы постоянно будем сопоставлять его с другими Евангелиями, потому что мы с вами уже видели многое, и здесь мы хотели бы не просто получить еще один взгляд, а понять, каким образом Иоанн добавляет что-то к уже существующей у нас картинке. Интересно также содержание Евангелия от Иоанна. Матфей и Марк подчеркивают чудеса Иисуса. Лука воспроизводит притчи Иисуса. А вот Иоанн не делает ни того, ни другого. И даже вот эти знаки, знамения, которые совершил Иисус Христос, выбраны не случайно, но для того, чтобы проиллюстрировать богословские истины. Ну, например, в 6 главе Иоанн рассказывает о том, как Иисус окормил 5 с лишним тысяч человек. А после этого мы читаем беседу о хлебе жизни, о хлебе живом. Иными словами, практические события необходимы для того, чтобы понять события богословские. В Евангелии от Иоанна 11 таких знамений и ни одной притчи. И те, кто внимательно читают Евангелие, могут меня поправить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 6 стих. Там в русском переводе действительно упоминается притча. Но по-гречески здесь другое слово. И когда мы дойдем до этого места, мы обязательно об этом поговорим. Это не притча в классическом смысле слова. Иоанн делает еще одну примечательную вещь. Он воспроизводит события в хронологическом порядке. Помните, читая синоптические Евангелия, мы с вами говорили о том, что здесь нет хронологии. Вот у Иоанна хронология есть. Откуда мы это знаем? Ну, потому что он любит такие выражения, как «на следующий день» или «после этого». Иными словами, для него важно выстроить некую цепочку событий, и поэтому, используя Евангелие от Иоанна, можно действительно восстановить последовательность тех событий, которые были. Кроме того, Иоанн любит упоминать конкретные географические места. Все происходит в конкретном месте, и он называет даже такие места, которые в других Евангелиях не называются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Главная тема Евангелия от Иоанна – это божественность Иисуса Христа. Вот это существенно. Это то, что определяет все, что было дальше. Раз Иисус – Бог, все остальное имеет смысл. Если бы Иисус не был Богом, все остальное было бы бессмысленным. 16 глава Евангелия от Иоанна, 28 стих. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Он говорит о себе, как о пришедшем от Отца. Он говорит о себе, как
живущим в мире, а затем восходящим к Отцу. Он рисует картинку с точки зрения Бога. Но тут интересный момент. Это Бог, который пришел в мир. Это Бог, который стал человеком. И вот картинка божественности Иисуса Христа здесь, конечно, есть. Но есть здесь также и очень яркая картинка человеческой природы Иисуса Христа. Ну, например, он идет через Самарию, и мы читаем о том, что он устал в дороге, он утомился от пути. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Ну, что может быть еще более человечным? Только одно. Иисус плакал. И об этом мы тоже читаем. Иисус плакал или прослезился, или рыдал. По-разному написано в разных переводах, но в любом случае это 11 глава Евангелия от Иоанна. Он Бог, но при этом он пришел в мир, и он утомлялся, и он плакал. В какие-то моменты, конечно же, он был и разочарован. Обратите внимание еще вот на что. В Евангелии от Иоанна используется обычно имя Иисус, его человеческое имя, а не титул Христос, Мессия, помазанник. Для евангелиста это чрезвычайно важно. Хотя это кажется странным, ведь акцент, как мы сказали, делается на божественности Иисуса Христа. Но все-таки слово «Иисус» здесь используется, потому что Бог стал человеком. Несколько высказываний христианских деятелей прошлого о Евангелии от Иоанна. Вот, например, Ориген, один из отцов церкви, говорил: «Евангелие – начаток всего Писания. И я думаю, что начатки Евангелий находятся в тексте Евангелия Иоанна». Это Евангелие также называют сердцем Христа или выражением сердца Христа. Иероним Стридонский, тот самый, который перевел Священное Писание на латынь, писал так: «Иоанн преуспевает в глубинах божественных тайн». И, приводя аналогию с храмом, если Евангелие от Матфея похоже на двор Израиля, то есть место, куда могли приходить израильтяне, Евангелие от Марка – на двор священников, Евангелие от Луки – на двор язычников, тогда евангелист Иоанн ведет нас через завесу в самую святая святых. Он ближе всего подходит к сердцу самого Бога. Это примечательная картина жизни Иисуса Христа среди людей. Вот переплетаются две эти природы, и взаимодействуют они, когда Бог живет среди людей. Главная задача евангелиста Иоанна заключается в том, чтобы показать божественность Иисуса Христа. И на самом деле, для того, чтобы решить эту задачу, Иоанн подходит к материалу избирательно. 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот этот человек, Иешуа, Иисус, и есть Христос, есть Мессия, есть Божий Сын, говорит Иоанн, но недостаточно знать, надо еще и верить в Его имя. Бог воплотился, стал человеком. Это простое выражение, за которым, как часто бывает за простотой, глубочайшая истина. И все, что пишет Иоанн, написано для того, чтобы достучаться до сердца человека. В Евангелии от Иоанна более 100 раз используется слово «веруй», тогда как в других Евангелиях мы встречаем его менее 40 раз. Это во всех трех синоптических Евангелиях. Словосочетание «вечная жизнь» используется в Евангелии от Иоанна 35 раз и только 12 раз в других трех Евангелиях. И Иоанн снова напоминает нам о том, что «веровать» — это активный глагол. Это глагол, подразумевающий направление воли и некое конкретное действие. Мы с вами слышим факты Евангелия, и мы признаем, что Иисус умер за наши грехи. И тогда мы действуем соответственно. Подходя к изучению новой книги Священного Писания, мы обычно приводим ее краткий план. Не будет исключением и Евангелие от Иоанна. Начинается оно с пролога. Это первая глава с 1 по 18 стихи. Дальше перед нами введение. Это основная часть первой главы. По сути, о том, как все начиналось. Далее. Свидетельство слов и дел. Главы со 2 по 12. Слова и дела. Как они доносят благую весть об Иисусе Христе. Далее. Беседы Иисуса в горнице. То есть прямое свидетельство Иисуса. Это не слова или дела говорят о нем. Это он сам говорит о себе с 13 по 17 главы Евангелия от Иоанна. Дальше. Свидетельство Иисуса миру или всем. Это главы с 18 по 20. Тут расширяется группа людей, которые слышат и могут принять это свидетельство. И, наконец, эпилог. Прославленный Христос. Это 21 глава. Сегодня мы только начинаем читать пролог Евангелия от Иоанна. Это один из самых глубоких разделов Евангелия. И мы только начинаем подходить к этим великим истинам. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вначале было Слово. Мы с вами уже подходим к самому тексту Евангелия. И тут возникает первая проблема. Вот это слово, по-гречески «логос». Действительно ли Иоанн отталкивается от греческой философии? Я думаю, вы слышали проповеди, и хорошие проповеди, о том, что значит это греческое понятие «логос» в Евангелии от Иоанна. Но Иоанн-то не был греком. Он был иудеем. Если уж он о чем размышлял, так не о греческой филологии, а о еврейском тексте Священного Писания. В этом тексте были четыре буквы. Е-Х-В-Х, которые читали как Яхве. Это имя Бога. Это одно и самое главное слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что это за еврейское слово? Мы об этом еще поговорим в следующий раз. И что это за начало? Ведь в Библии есть несколько начал. Есть начало Вселенной, которое невозможно датировать до конца. Есть разные данные, разные датировки. Есть начало служения Иисуса Христа. Есть начало служения апостолов. Так вот, что это за начало? И что значит еврейское слово, в отличие от слова греческого? Об этом, друзья, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Почитаем ваши письма. У меня тут когнитивный диссонанс такой возникает. Пишет Наталья Новоселова. Услышали? Наталья, да, пишет. Пишет вот что. «Всем здравствуйте. У меня вопрос. Я в молодости нанес тату в виде дракона. Сегодня читал, что это клеймо. Посоветуйте, что делать». Уважаемый слушатель Наталья, знаете что, вот клеймо начинается в сердце. И клеймо не вы по дуре наносите, да, а вот вам наносят, вы позволяете вам его нанести. Разберитесь, пожалуйста, не с тем драконом, который у вас на татуировке, а с вашим сердцем. Действительно ли вы готовы посвятить Богу ваше сердце? Тогда он научит, как и дракона этого использовать. Вы сможете сказать о том, что да, вот я был таким, я вот это сделал, но Господь меня изменил. Это не то, что, знаете, иногда говорят, я сделал вот это со своим телом, и теперь каким-то сверхъестественным образом все у меня будет плохо или все у меня будет хорошо. Господа интересует наше сердце и то, что происходит с нами. И вот с этим есть действительно смысл разобраться. Алла Кульбашная пишет о книге чисел. Эта книга оказалась просто кладезем мудрости, когда она начинает открываться в свете обетований Божьих, исполнившихся в Сыне Божьем Иисусе Христе, Господе нашем. Вот именно так, кстати, и читается Алла, да, и именно так и читается Ветхий Завет. Ветхий Завет для христианина или Священное Писание, Еврейское Писание для христианина читается, конечно же, в свете Иисуса Христа. Не делать это означает пренебрегать тем, что совершил для нас Христос, пренебрегать его священным крестным подвигом. Пишет Владимир: «От всего сердца благодарю Бога за вас и эту передачу». Владимир, да, слава Богу. И благодарности здесь достаточно много. Влад пишет: протестантская тематика, не советую их слушать. Ну и Владу отвечает Никита Погребенко. Влад, а я наоборот настоятельно рекомендую. Вот это и есть плюрализм. Самое интересное, что в какой-то момент перед Богом весь этот плюрализм кончится. Но сейчас очень здорово, что мы можем высказываться и вместе размышлять. Влад, пишут у нас, да, Никита Погребенко пишет, отвечая на вопрос эфира: Святому Духу возможно все. И вот эта мысль в нескольких письмах у нас звучит, когда мы понимаем, что Священное Писание — это Священное Писание, это не только от человека, но это прежде всего Слово Божие. Жанна Михайлова пишет о том, что если бы Бог истребил тех, кто заводит войну, то все мы были бы истреблены. На самом деле, действительно, что каждый из нас порою даже в сердце мы говорим: убил бы я этого человека. Да, мы фактически в этот момент уже становимся виновными в убийстве. Жанна Михайлова пишет: был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 6 стих. Да, Жанна, правильно. Я только уточню, что Иоанн, о котором говорится в 6 стихе, это не Иоанн, автор Евангелия. Это Иоанн Креститель. А о Иоанне Крестителе будет говориться дальше в этой главе. Вот это человек, который пришел для того, чтобы свидетельствовать. И сам Иоанн, евангелист, ни разу в этом Евангелии по имени себя не называет. Возможно, потому что Иоанн был еврей, пишет Александра Элитова, представитель избранного народа. Да, соответственно, вот как представитель избранного народа он пишет. Да, но опять-таки очень важно понять, что Дух Святой действовал и действует в нем. Микола Шуляк пишет, чем питаться, и цитирует нам Бытие, 1 глава, 29 стих. Микола, я только вспомню о том, что, и напомню вам о том, что Бог дает право Ною и его потомкам после потопа питаться и животной пищей. Я не буду уходить в дискуссии о вегетарианстве и прочем, оно не к месту. Друзья, писем сегодня очень много, каждый раз становится все больше и интереснее. Мы с вами будем читать ваши письма обязательно в следующий раз, тем более, что дальше мы как раз перейдем к этой теме «Логос», еврейский подход, греческий подход. Но самое главное, мы говорим о Боге, и мы просим, чтобы Бог благословлял нас при этом. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.